Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. И в гостях у нас председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, представитель от законодательного органа государственной власти Калужской области Алексей Александров. А вопросы ему задают Юлия Йоффе из журнала Foreign Policy и Екатерина Буторина, газета «Время новостей». Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, Алексей Иванович, и, естественно, мы говорим о том, к чему вы непосредственно причастны, а именно о последних новациях, разработках в законодательстве российском, касающихся внутренних дел органов. Это законопроект о полиции. И недавние новости – это о том, что в России все-таки будет создан отдельный от Генеральной прокуратуры Следственный комитет. Но последовательно темы будут именно так. Сначала мы будем говорить про закон о полиции, потом о Следственном комитете. И здесь, пожалуй, самое главное даже не то, что Алексей Александров член Совета Федерации, а то, что он член Президиума Ассоциации юристов России, которая совсем недавно, в последний день публичного обсуждения закона о полиции, предложила свои очень серьезные корректировки к этому проекту. Есть самые разные мысли по поводу Следственного комитета у Ассоциации юристов России. Но до того, как мы начнем терзать нашего гостя, по традиции, его биография.
Алексей Иванович Александров родился 3 мая 1952 года в Ленинграде. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1974-м, с 1974 по 1980 год, следователь, старший следователь в органах внутренних дел Ленинграда. С 1980-го адвокат городской коллегии адвокатов, преподаватель, затем заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики ЛГУ. С 1990 по 1993-й народный депутат Ленинградского, затем Санкт-Петербургского городского совета. В 1993-м избран в Государственную Думу Российской Федерации первого созыва. Был заместителем председателя фракции «Выбор России», председателем подкомитета по законодательству в сфере национальной безопасности, комитета по безопасности. В 1995-м переизбран в Госдуму. Во втором созыве являлся членом президиума совета фракции «Наш Дом Россия», председателем подкомитета по законодательству в сфере государственной безопасности и внешней разведки Комитета по безопасности. В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной Думы третьего созыва по федеральному списку избирательного блока «Отечество. Вся Россия». 12 апреля 2004 года назначен представителем в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Калужской области.
Ничего не соврали?
Нет.
Прекрасно. Я еще знаю, что у вас куча наград, и орден за заслуги перед Отечеством, и медаль ордена за заслуги перед Отечеством, и почетный знак ФСБ тоже есть. Ну что же, я думаю, что мы действительно начнем с законопроекта о полиции. И Екатерина Буторина, пожалуйста.
Для начала я хотела бы сказать, что у меня закон о полиции, законопроект, вызвал три разных впечатления. Вот первое впечатление – совершается что-то новое, у нас будет полиция. Прочитав законопроект, сравнив его с законом о полиции, я поняла, что, в общем-то, ничего нового нету. То есть в закон он стал объемнее, да, но туда внесли много положений, которые уже существовали в других нормативных законодательных актах. То есть функции остались прежними. И третье, о чем я хотела сказать, то, что все-таки что-то изменилось, что-то исчезло, что-то добавилось. Тем не менее, очень многие положения вызывают нарекания, и нарекания существенные. Так, например, у полиции появилась возможность не представляться, когда это неуместно, и что такое неуместность, мы не знаем. Много других положений. Вот могли бы вы высказать свою точку зрения на то, чем концептуально отличается или нет новый закон от старого, кроме названия?
Безусловно. Дело в том, что нас ведь учили наши учителя, что без решения общих вопросов частных не решить. Вот реформами правоохранительных органов мы занимаемся с 1864 года. было очень много разных изменений, интересных, важных. И сейчас это имеет, конечно, особое значение. Вот мы находимся в период уже строительства правовой системы, системы правоохранительных органов, реформы суда. И вот я глубоко убежден, что то, что мы делаем частями, вот один закон, другой закон, третий, это, безусловно, есть положительный в этом момент, но не хватает системности. Вот то, что я называю уголовной политикой, то есть отношение власти к преступности, и без вот этой вот широкого строительства правовой системы правоохранительных органов, судебной системы, и полиции, и органов безопасности, и прокурорского надзора, вот, частных вопросов не решить. Но, тем не менее, закон о полиции прогрессивный, нужный, я об этом скажу несколько слов. Вот, и хотел сказать для начала вот о чем, что очень важно. 10 лет назад, когда президентом страны стал Владимир Владимирович Путин, он озаботился реформой правоохранительных органов. Была создана рабочая группа, которую, куда вошли депутаты Госдумы, сенаторы, генералы, профессора, в основном, кстати, ученые. Там было мало практических работников, они, безусловно, были. И тогда в течение нескольких, многих месяцев в Александр-хаусе работала эта группа, и был предложен законопроект о реформе, который уже тогда говорил о федеральной полиции, о муниципальной милиции, о национальной гвардии и о так называемой федеральной службе расследований. Ну вот потом его решили назвать Следственным комитетом. То есть речь шла об объединении следствия. Мы отказываемся от такого понятия, как подследственность. Мы объединяем всех следователей вместе. Мы отдаем все простые дела в полицию, как в орган дознания. И все это вот началось... Была очень интересная предложена схема.
Алексей Иванович, я просто сейчас не хотел бы, чтобы мы сворачивали на Следственный комитет, потому что у нас будет еще довольно большой объем времени, чтобы об этом поговорить. И я разовью, наверное, вопрос моей коллеги. Но вот действительно, те, кто обсуждал закон о милиции, закон о полиции, существующие, я имею в виду закон о милиции, и сейчас обсуждаемый уже закончилось это обсуждение закона о полиции, они говорят о том, что вообще при том, что официальные лица, многие говорят, закон прогрессивный, неофициальные говорят, что наоборот узаконивается масса возможностей насилия, например, или есть непонятные, размытые, об этом вы наверняка скажете, но есть непонятные и размытые критерии перехода милиционеров в полицейские. Вот как вы к этому относитесь, насколько все-таки этот закон перевернет не букву, да, а отношения людей, которые сейчас, очевидно, считают милицию врагами. Мы можем посмотреть это по десяткам тысяч публикаций в интернете. И тех, кто должен защищать людей, то есть сотрудников правоохранительных органов.
Ну, прежде всего, закон, с моей точки зрения, лучше, должен быть лучше, чем был закон о милиции, и в определенной степени это так. Будут учтены много поправок, о которых говорили. Сейчас я вам об этом скажу. Вот. И вот ваши опасения по поводу и действий работника, сотрудника полиции в отношении, там так написано, проникновения в жилище. Вот. Ведь дело в том, что совершенно очевидно, что если человек преследует преступника, который вооруженного, который от него убегает, и вот он ворвался в чей-то дом и начинает там либо пытаться укрыться от преследующего его полицейского, либо он начинает там кого-то убивать, а сотрудник полиции не входит туда, потому что вот нужно получить санкцию судьи и так далее, то это неправильно. То есть он должен его там преследовать.
Александр Иванович, да он и так не входит, потому что вот не хочет. Мы все время на улицах видим, это как они просто не подходят к правонарушителям.
Понятно. Другое дело, что нельзя, не должно быть провокаций. Должна быть правильная законная позиция. Ведь, понимаете, вот что, какая может быть провокация? Когда я, например, своего агента использую в качестве преступника, который от меня якобы убегает, этот агент врывается в чей-то дом, я его преследую, и делаю там совершенно неправильные вещи. Но это уже другая история. Вот мы не должны ориентироваться на работника правоохранительных органов, который недобросовестен. Мы исходим из того, любой закон, самый лучший закон, если его исполняет непрофессионал или просто преступник, враг, так это все плохо. Если судья взяточник, то какой бы ни был хороший закон, он взял взятку, он сделает так, как ему надо. Поэтому это уже другая тема. Мы говорим сегодня о тексте закона и об идеологии. Полиция – это профессиональный орган борьбы с преступностью, предупреждения преступления, раскрытия преступления, вертикальный, не связан ни с какими местными органами, получающие деньги только от федерального бюджета, который имеет очень строгую систему подготовки, наделен определенными функциями, и действительно в будущем мы хотим отделить, убрать следствие из всех органов дознания, объединить его, чтобы это было для суда и до суда. А полиция – это профессиональный, законопослушный, серьезный орган, чтобы люди перестроили свое отношение к полицейскому. Ведь почему этот вопрос еще возник? Вот когда милиция довела своими выстрелами уже не только… Ведь мы еще очень много не знаем, сколько злодейств совершалось в милиции, вот этой латентной преступности в милиции. Поэтому проблем очень много. Но сейчас мы будем пытаться перестроить работу в органах внутренних дел.
Я напомню, что это передача «Лицом к лицу», и в ней Алексей Александров, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, отвечает на вопросы Юлии Йоффе из журнала Foreign Policy и Екатерины Буториной из газеты «Время новостей». Юлия, пожалуйста.
Но если этот закон должен исходить из того, что полицейские добросовестные, но это все-таки реформа, это исходит из того, что все-таки идет война между народом и милицией, реформа, она же отвечает на то, что есть какой-то вот произвол в милиции сейчас. И все равно эта реформа, она вносит в закон то, что уже делается, и так провоцирует народ.
Но дело в том, что в момент, ведь дело в том, даже закон о милиции, который был давно принят и действовал, он ведь запрещал, естественно, делать те вещи, которые совершали милиционеры. Почему они таким образом поступали? Есть для этого много причин, и нашей передаче не хватит это все рассказать. Это и кадровая политика. Я не хочу, это вот для меня болезненная тема, когда говорят о маленькой зарплате. Я сам работал в милиции, зарплата была и тогда у нас небольшой, но мы никого не убивали, не брали взяток, работали много. И, в общем, я должен сказать, что мне не стыдно за те годы, которые я работал в милиции и боролся с преступностью. Больше того, я вам скажу, что на меня не было ни одной жалобы, и ни один мой обвиняемый, и ни один человек, с которым я работал профессионально, вот уже прошло 30 лет с тех пор, как я оттуда ушел, но я готов встретиться с любым человеком, с кем я имел дело в качестве работника милиции, мне не стыдно ни с одним встретиться. Я ничего не сделал противозаконного, безнравственного в отношении их. Не я ведь совершал преступления, они сами совершали преступления, и я говорил им, вы либо не воруете, либо не попадаетесь.
Алексей Иванович, ну давайте конкретно. Ассоциация юристов России, и это озвучил Павел Крашенинников, была очень жесткой к первоначальному проекту закона. Мы это знаем. Он сказал о том, что нужны квалификационные экзамены, и это означает, что вся милиция вводится за штат.
Да.
При принятии закона о полиции. Он говорит о том, что гораздо больше должно быть участие общества в оценке действий полиции. Там вот самые разные, те же самые квалификационные комиссии должны быть при участии общественных организаций и так далее. Как вы думаете, при том четко сложившемся образе милиционера и начальства милицейского, и при их тактике совершенно очевидно, что они защищаются очень упорно, очень жестко. Насколько все это вообще возможно? Насколько все ваши пожелания Ассоциации юристов России хоть как-то будут восприняты?
Ну, во-первых, будут приняты поправки серьезные, о чем говорит и Крашенинников, и Васильев, которому поручено у нас...
Я поясню сразу, Владимир Васильев – это председатель комитета Госдумы по безопасности.
Да, которые будут специально заниматься поправками, чтобы все сделать для того, чтобы соблюдать законность, нравственные начала и презумпцию невиновности, чтобы гражданину к любому сотрудник полиции относился с большим серьезным уважением. Мы сделаем текст, ну, если не безупречным, то хорошим. Но самое главное не в этом. Вы абсолютно правы, когда вы говорите, что нужно кадрово проверить, вывести за штат всех работников милиции. Они сейчас очень волнуются, естественно. Среди них есть очень много хороших работников, которые хотели бы работать в новых условиях и работать честно и профессионально, но есть те, которые, ну, просто их место в Нижнем Тагиле. Не то, что, так сказать, вот их нужно сегодня вывести за штат и тихо уволить. И они это знают. Я не открываю в этом тайны. Вот. Все прекрасно, ведь никто, кроме тебя, о тебе столько не знает, если они... Вот, вспомнят, сколько они совершили
злодейств. Я вам честно скажу, журнал «Esquire», да, последний год, по-моему, замечательную рубрику открыл, он просто ежедневная, у него и на сайте это есть, и в самом журнале, просто ежедневно милиционеры совершают преступления. И он это показывает, что ежедневно милиционеры совершают преступления.
Конечно. Поэтому вот сейчас... Население, люди должны активно участвовать. Вот всю информацию, которую они знают, негативного о работе. Мы сталкиваемся постоянно с работниками милиции. У нас очень выросла латентная преступность. Не потому, что работники милиции укрывают преступления от регистрации, хотя это тоже бывает, а потому что мы не заявляем. Вот я, например, за свою жизнь уже являюсь 6 раз потерпевшим от преступления, серьезные уголовные дела. И ни одно из них не раскрыто, хотя все 6 были на учете у генерального прокурора и у министра внутренних дел. То есть лично для меня раскрываемость преступления в стране 0. Вот для меня лично, как для гражданина. Ни одно. Вот. А сколько людей вообще не заявляют об этом, не верят. Не верят. Считают, что только неприятности получишь. Поэтому нам нужно сейчас вернуть доверие населения не только... к Министерству внутренних дел и к полиции, а к государству, потому что это первый отряд государства, который находится между простым человеком и государством. Вот полиция, полицейский, он должен быть помощником человека, что бы он ни делал на улице, упал пьяный, рожает ребенка, кто-то к нему пристал, он должен искать защиту там. То есть полицейский – это защитник гражданина в любых условиях. И защитник, который рискует своей жизнью, защищая этого человека.
Очень красиво. Я надеюсь, что когда-нибудь это будет. Екатерина Буторина, пожалуйста.
Если я вас правильно понимаю, полиция должна перестать быть карательным органом и стать правозащитным, правоохранительным. Но хотелось бы все-таки, может быть, услышать от вас какие-то конкретные примеры поправок, которые предлагает Ассоциация юристов, и, в свою очередь, обратить, например, на внимание на такой момент. Правозащитники, которые стараются также не допускать того, чтобы к гражданину относились недостойным образом, обратили внимание на следующую норму закона, где сказано, что, скажем, людей, сбежавших из психушек, еще откуда-то, беспризорников, могут держать в милиции до тех пор, пока их не заберут. То есть фактически это означает, что их могут там держать бесконечно. Кроме того, они обратили внимание на то, что изоляторы временного содержания раньше говорилось о том, что условия содержания в этих изоляторах должны быть достойными, ну, то есть свет, вентиляция, еда, трехразовое питание, что-то еще. Теперь об этом не сказано вообще ничего. Вот хотелось бы услышать, может быть, ответ и на эти позиции, и еще примеры тех поправок, которые вы хотите внести в законопроект.
Ну, поправки прежде всего касаются, конечно, презумпции невиновности и соблюдения прав человека. Вот сейчас текст этих поправок у меня с собой нет, называть их мне, наверное, было бы неудобно без точных формулировок. Единственное, о чем бы хотел сказать, вот, например, обращается внимание, что сотрудник полиции по закону не имеет права прибегать к пыткам. Это то же самое, как написать в законе, что сотрудник полиции не имеет права убивать без незаконно людей. Вот меня это, честно говоря, бесчеловечному обращению с гражданами.
Я просто поясню, что перед Алексеем Александровым лежит, собственно, проект закона о полиции.
Да.
Он читает по тексту.
Да, и вот когда мы об этом говорим, что мы тебе запрещаем пытать, убивать людей, наверное, в законе нам нужно привлекать их к жесткой ответственности за такие действия, которые у нас, кстати говоря, такие были вещи, когда использовались противогазы, когда били, когда... То есть это говорит, во-первых, о непрофессионализме, потому что таким путем преступление не раскроешь.
Я вас правильно понимаю, что Ассоциация юристов России или вы лично просите, чтобы вот таких вещей в законе не было?
Это моя личная позиция, да, что мы должны требовать от работника, от сотрудника полиции соблюдения закона и нравственных начал, а не называть в законе, не перечислять, что они не должны детей, пытать детей, не избивать беременных женщин дубинками и так далее. То есть вот есть вещи, которые совершенно очевидны. Вот, потому что это совсем не значит, что если мы напишем это в законе, они недобросовестный сотрудник полиции или преступник сотрудник полиции не будет это делать. Вот. Ну, а так много готовится очень серьезных поправок, я думаю, что они будут учтены. Больше того, президент планирует в самое ближайшее время внести законопроект в Госдуму в таком жестком, быстром режиме этот вопрос рассматривать. Не потому, что нужно побыстрее его принять, а для того, чтобы отложить все остальные вопросы, а этот вопрос решать быстро, потому что это касается вот вывод сотрудников за штаты и так далее, и так далее. Там очень много работы, люди нервничают. Нужно, чтобы не было вот этого переходного такого периода, когда никто ничего не делает.
Ну что же, мы еще немножко поговорим о законопроекте о полиции во второй части нашей программы, но там будет и о Следственном комитете. На этой неделе были новости. Все это будет после нашей краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Репетиторство, теневая система образования или индивидуальный подход к ученику, необходимая помощь или навязанная услуга. Эти вопросы в классном часе свободы обсуждаем в воскресенье 26 сентября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Краснодарском крае в районе Большого Сочи в катастрофе вертолета К-32 погибли 2 человека, еще один ранен. Как сообщили в правоохранительных органах Южного федерального округа, вертолет, с которого велись ремонтные работы на линии электропередачи, упал с высоты 30 метров в районе города Фиш. Президент России Дмитрий Медведев начал официальный визит в Китай с посещения русского военного кладбища в городе Далянь и возложил венок монументу советским воинам. В Шамильском районе Дагестана произошел взрыв, никто не пострадал. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, в ночь на воскресенье неизвестный бросил взрывное устройство на крышу магазина в населенном пункте Хебла. На востоке Таджикистана в ходе продолжающейся спецоперации убит иностранный боевик. В столице Бельгии, Брюсселе, 2 человека погибли и 15 получили ранения в результате взрыва в жилом квартале на востоке города. Повреждены 3 квартиры. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа. В Хорватии разбился небольшой самолет «Цесна». Погибли 2 находившихся на борту граждан Польши. На юге Афганистана погибли 2 военнослужащих международных сил под командованием НАТО. Сообщается, что они стали жертвами взрыва самодельной бомбы. Таким образом, силы коалиции в этом году потеряли уже 530 человек убитыми. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Израиль превратить в постоянно действующую норму истекающий сегодня 10-месячный мораторий на строительство на западном берегу Иордана. В Багдаде по меньшей мере один человек погиб и трое были ранены в результате нападения и взрыва. По данным МВД Ирака, на западе города неизвестные открыли огонь из окна автомобиля, убив сотрудника Министерства культуры. Это была краткая сводка новостей.
В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович, а гость у нас в студии Алексей Александров, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, член Президиума Ассоциации юристов России. И вопросы ему задают Юлия Йоффе из журнала «Foreign Policy» и Екатерина Буторина из газеты «Время новостей». В этой части я очень хотел бы, чтобы мы поговорили о последних новостях, которые пришли с Нивы борьбы за объединение следствия. Вот уже и президент Медведев сказал о том, что Следственный комитет будет отдельно теперь существовать от Генпрокуратуры. И, конечно же, это большая новость. Она завершает целую серию обсуждений, которые длится даже не одно десятилетие, можно так сказать. Перед тем, как мы начнем расспрашивать господина Александрова, краткая история вопроса.
Идея слить следственные подразделения различных силовых ведомств в России возникла давно, в середине 90-х. Тогда первый законопроект на эту тему предложили депутаты фракции «Яблоко» в Государственной Думе. В бытность Владимира Путина президентом эту идею сначала продвигал питерский юрист, ныне вице-премьер Дмитрий Казак, а в 2006-м питерский чекист и в ту пору глава госнаркоконтроля Виктор Черкесов. В 2007-м был создан Следственный комитет при Генеральной прокуратуре, СКП, но у еще трех ведомств, МВД, ФСБ и того же госнаркоконтроля, следствие осталось. Следственный комитет при Генпрокуратуре возглавил Александр Бастрыкин, считавшийся на первых порах равноудаленным от противоборствующих группировок во власти и лояльный лично Владимиру Путину. Однако СКП из-за своей, хоть и формальной, подчиненности Генпрокуратуре не смог набрать нужную силу. Отношения Генпрокуратуры и Следственного комитета сопровождаются серьезными трениями. В марте 2010 года генеральный прокурор России Юрий Чайка говорил о том, что численность сотрудников СКП увеличивается, а толку от этого нет. При этом Александр Бастрыкин последовательно выступал против объединения всех следователей в один орган. Так было до весны 2010 года, когда Александр Бастрыкин неожиданно заявил, что идея, которую он жестко раскритиковал двумя годами раньше, теперь вполне может быть реализована. Среди поддерживающих создание Единого следственного комитета, члены Президиума Ассоциации юристов России, в частности ее председатель, глава Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников и председатель Счетной палаты России Сергей Степашин.
Ну и, насколько я понимаю, вы.
Ну вот 10 лет назад мне было поручено возглавить рабочую группу в администрации президента. Я был депутатом Госдумы. И работал я тогда очень плотно с Дмитрием Николаевичем Козаком и с Борисом Вячеславовичем Грызловым, который в то время был министром внутренних дел России. И вот мы тогда и создали вот эту схему, эту концепцию, где объединенное следствие, где мы ликвидировали понятие подследственность, мы планировали оставить некоторые составы дознанию, то есть полиции, а все следствие объединить в одном органе, в том числе и ФСБ. Правда, хотели сделать его немножко отдельно.
Вы знаете, что вы единственный политик, который утверждает, что ФСБ согласна отдать следствие?
Когда мы этот вопрос обсуждали, ФСБ готова была обсуждать этот вопрос для того, чтобы при том условии, что сотрудники вот Следственного комитета, как мы его называем, которые бы расследовали дела о государственной измене, шпионаже и так далее, были бы сотрудниками Федеральной службы безопасности, так называемый действующий резерв. То есть он был бы военнослужащим и имел бы условно воинское звание и специальное звание, например, лейтенант, полковник, генерал юридической службы, как специальное звание вот в этом Следственном комитете или, как мы тогда предлагали, условно назвать Федеральная служба расследований. Ничего в этом страшного нет, тем более, что, в принципе, чисто теоретически, спецслужба не должна иметь своего следствия, так же, как и полиция не должна иметь следствия, так же, как и другая спецслужба, госнаркоконтроль не должна иметь следствия. Следствие должно быть отдельно, но при усилении прокурорского надзора. То, что мы, отделяя следователя от прокурора, ослабили надзор за следствием, это очень плохо, это очень повредило следствию. И, кстати, одной из причин, почему я хотел отделить следователя от прокурора, усилить независимость прокурора, надзирая за законностью, от следователя, который был его подчиненным, и невольно прокурор отвечал за незаконные действия следователя, своего подчиненного. Поэтому здесь это очень важный и принципиальный вопрос.
Екатерина Буторина, пожалуйста.
Насколько я понимаю, суть идеи в создании Единого следственного комитета в том, чтобы силовые структуры, правоохранительные органы не были силовой поддержкой некоторых группировок, чтобы убрать какой-то коррупционный момент. Вы правильно сейчас сказали, что мы видим через 3 года после создания СКП, Следственного комитета при прокуратуре, что он фактически становится бесконтрольным органом. То есть прокуратура имеет некоторое влияние, но СКП не обязан отвечать на какие-то претензии и может действовать самостоятельно. Но насколько легко будет отобрать функцию следствия у милиции, у ФСКН? Хорошо, ФСБ мы сейчас проговорили, но другие две структуры, они десятилетиями уже живут так, как живут, и боюсь, что без боя не сдадутся.
Дело в том, что, в принципе, правильно, вот чтобы следствие не было, например, в милиции, в полиции или в какой-то спецслужбе, обсуждался очень давно этот вопрос. И этот вопрос решался еще во времена Николая Анисимовича Щелокова, который только благодаря своей личной дружбе с Брежневым отстоял сохранение следствия в МВД СССР. Еще тогда, при Щелокове, этот вопрос был бы решен именно изъятием следствия из МВД. Это давно этот вопрос обсуждался. Но вмешиваются все время люди конкретные. Потом одни хотят влияния, другие хотят сохранить должности. То есть мы поручаем реформу не политику и ученому, а тому генералу, который хочет еще 3 года доработать, вот, и вот эти его 3 года лично сохраниться в этой должности мешает решить главный вопрос государственный, то есть тормозиться. Мы как будто бы в механизм какой-то бросаем песок, и все это вот нам мешает жить. И здесь ведь речь идет не об отношениях там каких-то кланов или каких-то органов государственных между собой, речь идет о законности. Вот мы совсем забыли это слово «законность». Это вот слово, которое стоит во главе угла. Поэтому нам нужно, чтобы следователь был, с одной стороны, независим от кого бы то ни было, но не от закона. Но за ним должен быть независимый надзор. Не контроль начальника, который с ним вместе, он к нему ходит советоваться, и они вместе с ним решают судьбу дела. А иногда, вот, к сожалению, в последнее время у нас есть очень тяжелая негативная практика так называемых заказных уголовных дел, когда за взятку возбудят и арестуют, потом за взятку выпустят и прекратят. Это совершенно недопустимо. Мы все, так сказать, превратимся в Титаник и айсберг при такой правовой политике. Поэтому вот для того, чтобы это остановить и предупредить, для этого сегодня государство хочет усовершенствовать государственно-правовую политику в этом направлении, то есть усилить надзор за законностью. Мы рассчитывали на суд, на судебный контроль. Пока еще не получается. Может быть, в будущем, когда, может быть, правосудие будет немножко другим, и суд будет немножко другим, мы сможем уменьшить прокурорский надзор. Но сегодня нам никуда не деться без усиления прокурорского надзора за законностью, чтобы было хоть куда пожаловаться.
Юлия Йоффе, пожалуйста.
Ну, вот, скажем, вот будет вот этот объединенный комитет, и будет хороший закон, скажем, но как вот в пределе сохранить его независимость? Вот, потому что, как мы видим, часто есть много хороших законов, но как бы on the ground это ничего не значит.
Ну, пока еще преждевременно говорить об объединенном, мы сегодня говорим только о отдельном от прокуратуры. Вот то, что звучит сейчас, отделение Следственного комитета.
Ну, Юля очень важную вещь сказала, она сказала не объединенный, она сказала независимый.
Да, а вот
как сохранить его независимость?
Да, а объединенный, когда, если будет, если все-таки наша эта мечта реализуется, то независимость будет, во-первых, гарантирована законом и тем же надзором прокурорским. Ведь дело в том, что у нас сегодня еще не решена такая теоретическая очень важная проблема, кто такой следователь в процессе. Вот с одной стороны, у нас следователь, судебный следователь нашей истории, который вообще работал при суде и вообще ни от кого не зависел, кроме суда. С другой стороны, сыщик, оперативник, который сам пытал ночью, сам был связан с агентурой в известные времена сталинского уголовного процесса. Вот, и тот, и другой были следователями. А на самом деле следователь в душе судья, а не сыщик. Его нужно подальше держать от оперативной работы, потому что у них разные принципы. У следователя принцип презумпции невиновности, а у сыщика принцип презумпции виновности. Он подглядывает, подслушивает, анализирует, но тогда... у него нет оружия в руках, он не может ни арестовать, ни обыскать, ни предъявить обвинение, ни послать дело в суд. Он собирает информацию и предлагает эти доказательства следователю, и тот их оценивает уже.
Ну, а если говорить о деле, а не о теории, вот как подготовить вот таких вот людей, которые будут независимыми, особенно если вот суды большинство времени все-таки вот подтверждают виновность, а не невиновность?
Лучше всего подготовить на юридическом факультете Ленинградского или Санкт-Петербургского государственного университета.
Да, можно даже внешность описать. Там серые костюмы, синие галстуки. Екатерина Бутурина, пожалуйста.
Есть еще сыщик-следователь и прокурор, который представляет доказательства в суде. И прокуратура, критикуя вот СКП, в частности, говорит о том, что у нас плохой уровень следствия, потому что мы потом в суде не знаем, как доказать. Они продвигали такую идею, чтобы прокуратура имела контроль не сильный за следствием, чтобы знать, как идет ход расследования, чтобы подсказать, что в суде будет выигрышным, скажем, а что наоборот. И о чем я хочу спросить, каков предел контроля, который хотят вернуть прокуратуре? Прокуратура сможет что?
Да, я бы не хотел употреблять слово «контроль», потому что речь идет о прокурорском надзоре за законностью. Вот контроль осуществляет начальник следствия, вплоть до председателя Следственного комитета. Он должен контролировать работу и организацию работы, и в том числе законность. Но вот государственный надзор за законностью осуществляет человек, которому не подчиняется следователь, который в будущем должен будет взять на себя ответственность. Вообще-то он отвечает за законность в процессе. Не хочу говорить слово «хозяин», но хозяин в уголовном процессе, в хорошем смысле слова, должен быть прокурор, который гарантирует законность. И был период, кстати говоря, то, что мы сегодня называем социалистической законностью, когда прокурор боялся ошибиться, давая санкцию на обыск или арест. Боялся. А судья сегодня не боится. Судья сегодня не отвечает за это.
Именно поэтому вы говорите, что суды у нас не готовы. Вот вы оговорили, сказали, что суд должен стать другим. У суда не получилось взять функцию контроля. Почему?
С моей точки зрения, вот, конечно, идеально было бы, не знаю, какая-то, вот если коротко сказать, слабость суда. Вот это очень долгий, сложный разговор, но вот сегодня это касается вообще судебной власти. У нас в стране по истории наиболее сильная судебная власть была с 1864 года в течение 10-15 лет, а потом в 20-е годы уже при советской власти. И в 29-м году Сталин ликвидировал судебную власть как институт. Хотя судьи остались, и властные полномочия судейские, безусловно, остались. Но нам нужно поднимать институт правосудия. Это долгая, большая тема. Поэтому сегодня, вот я считаю, что прокурор способнее отвечать за законность, и у него больше возможностей для этого, постоянно наблюдая за тем, что происходит, и отвечая за законность. К нему должны приходить жаловаться на... Это, кстати, не противоречит Конституции, потому что это отдельный тоже разговор, просто на это не хватит времени.
Ну, я как раз хотел здесь, что называется, встрять с замечанием не моим, а очень авторитетного судебного репортера, судебного обозревателя «Новой газеты» Леонида Никитинского, который буквально в связи с последними событиями мы поговорили о законе о милиции, и мы поговорили о судебной власти, и он не стал говорить о каких-то книжных примерах. Он просто сразу, что называется, меня опустил на землю с конкретным примером того, как мало что получается. И, кстати, там есть и критика закона о милиции в связи с вот, неготовностью остальных сфер.
Этот закон лишен концепции. В нем практически и вообще отсутствует слово «суд», тогда как реформировать надо судебную систему, а не МВД прежде всего, и делать это не в пакете, а по отдельности бессмысленно. Вообще я исхожу из концепции того, что я называю ментовским государством и диктатурой мента. И эта диктатура мента только что была продемонстрирована из эфира РЕН-ТВ. Была снята передача «Справедливость» у Макарова, где мы обсуждали, в том числе с Владимиром Васильевым, с Резником, с Гефтером, обсуждали именно закон о полиции. Поскольку это не понравилось кому-то в МВД, куда передача, видимо, попала из Кремля в порядке цензуры предварительной, да, эта передача из эфира была снята. Вот кто управляет государством, вот цена Конституции, которая говорит о свободе слова и средств массовой информации. Вот, пожалуйста, менты контролируют теперь и это.
Вам не кажется, что вот мы здесь говорим об очень красивых планах? Милиция будет полицией, суд со временем будет независимым, прокуратура, возможно, с совершенной независимостью следствия получит мощные надзорные функции. А на самом деле все проще. Вот такое вот право звонка и отмены передачи. И все. И отношения такие.
Хотелось бы, конечно, чтобы этого не было. Но для того, чтобы заниматься вот этими вопросами, которые мы сейчас обсуждаем, нужно, чтобы этим больше занимались политики и ученые. Мы совсем забыли об ученых. У нас есть прекрасные кафедры уголовного процесса в Петербурге, в Москве, в других городах. Мы их стали мало привлекать к этой работе. Они ответственные люди, люди, которые много повидавшие, пожившие, они готовы честно и справедливо разбираться в этих вещах, тем более они в них понимают. То, что касается влияния и попыток повлиять на и на общественное мнение, наверное, это ошибочно, потому что надо лечить болезни, а не прятать.
Вы имеете в виду попытки повлиять на общественное мнение кого?
Когда мы запрещаем говорить о проблемах путем звонка по телефону. Потому что они все их знают, эти проблемы, они каждый день, обратись, пожалуйста, он сейчас в любое отделение милиции, и ты там столько всего узнаешь. И все это знают, поэтому прятать голову в песок неправильно. Но нужно в то же время спокойно, без истерик, с учеными и с политиками в этих вопросах разбираться.
Юлия Йоффе, пожалуйста.
Ну, вот вы все-таки не ответили на вопрос и вот о независимости, а вот о том, как подготовить таких людей, которые бы работали здесь, потому что все-таки строятся красивые планы, и планы такие, которые не совсем учитывают специфику России, вот, что здесь много решается на личном уровне, а не в суде, а не по закону, что закон можно написать очень красиво, и вот вы хотите, например, убрать вещи, которые вот вы считаете очевидными, но они, может быть, туда написаны, потому что они не совсем очевидны, когда вот каждый день милиционер нарушает закон. Ну, вот что нельзя убивать, нельзя пытать. Но вот они все-таки это делают почти каждый день. И вот это вот русская специфика, и вы хотите это убрать из закона.
Они это делают не потому, что им какой-то закон разрешает это делать, а потому что ослаблен институт законности и прокурорского надзора за законностью. Потому что если бы он избил вот где-то профессора, который возвращался домой, музыканта, сломал ему руку и оказался бы через 10 минут сам в камере и на 8 лет попал бы в Нижний Тагил, то, уверяю вас, бы об этом очень многие сразу узнали, и это бы на них подействовало. Огромное значение имеет применение закона. Вот мы сейчас говорили о независимости. В законе всегда говорилось и в нашем, и в советском уголовном процессе, и в современном о независимости следователя. Следователь, который не согласен по концептуальному вопросу с делом, он его не ведет. Начальник должен передать другому следователю. В моей практике был случай, когда я был принципиально не согласен с квалификацией по конкретному делу. Начальник сказал, я изымаю это дело у следователя Александрова и передаю следователю Петрову. Через 3 месяца, когда это дело прошло в суде, и суд перешел на мою позицию, начальник сказал, что я вот, мне было приятно, что я провел такой вот эксперимент, и вот мы поступили правильно. Да, вот следователь Александров был прав, следователь Петров разделял мою позицию, которому я передал дело, направил дело в суд с такой-то квалификацией, суд перешел на позицию Александрова, и правосудие восторжествовало. И, но мы, он не подавил меня. Хотя, наверное, если бы он меня взял за горло и сказал, нет, ты все-таки направь с такой-то квалификацией, а суд перейдет на другую, как у нас есть такие еще слова, показатели в работе. Вот, то, наверное, но, тем не менее, вот были такие начальники и такие воспитатели, которые учили законности.
Алексей Иванович, вы знаете, вам повезло. Дело в том, что, насколько я понимаю, следователем вы были во времена перестройки. Да. Вот, до перестройки и в начале перестройки все-таки. И потом вы стали адвокатом. И на самом деле система власти была сначала советская, а потом перестроечно-советская, но она была несколько другой, чем сейчас. Сейчас есть ощущение, что люди, судьбу которых мы обсуждаем, а это три части – следствие, суд и полиция, милиция сейчас – эти люди совершенно не зависят от общественного мнения. Вы можете говорить им что угодно, они боятся только тех, кто сверху. Вам не кажется, что вы член «Единой России», вы человек, который так или иначе знакомый со всеми теми людьми, которые в начале 2000-х пришли к власти? Вам не кажется, что необходимы политические изменения для того, чтобы заработала реформа правоохранительных органов?
Значит, что касается политической воли, безусловно, я убежден в том, что нужно как можно больше внимания руководству страны уделять этим проблемам. Иногда им недостаточно уделяется внимание, и вот сейчас в законе, да и последнее время после вот этих вот страшных событий, которые совершают работники милиции, стали говорить об оценке общественностью, людьми работы милиции, полиции и государственных органов. Как можно больше публичности, как можно больше журналистов. Работать надо вообще правоохранительным органам там, где нет государственной тайны, просто в прямом эфире. Вот в прямом, считай себя, что ты работаешь, допрашиваешь ты у себя в кабинете, как будто бы ты работаешь в прямом эфире. Вот тогда будет соблюдено. Ведь люди понимают, что они делают плохо, незаконно или подло. И если мы откроем двери и окна, то им будет страшно это делать, они будут бояться ответственности. И когда вот мы сейчас пытаемся максимально дать общественную оценку работы полиции, я не знаю, насколько это удастся. Потому что, когда мы занимались муниципальной милицией, я понимал, о чем идет речь. Вот работа полиции, особенно оперативно-розыскная, она более закрытая. И здесь нужно как можно больше парламентского контроля, прокурорского надзора, жесткого. И, безусловно, усиливать ответственность начальника. Вот сейчас, слава богу, в ГУВД Москвы стали очень жестко реагировать на любые проступки подчиненного с увольнением начальника. Это очень важно, чтобы начальник боялся, что его подчиненный подведет его.
Юлия Йоффе, пожалуйста.
Ну, тогда начальник начинает своих подчиненных прикрывать, потому что он тем способом себя и прикрывает. И вот вы говорили про прямой эфир. Сейчас он существует. Это в интернете, это YouTube. Только мы видим, что когда, например, выстраивается машина поперек дороги с людьми, и
их используют как живой щит.
Да, вот, живой щит. Или, например, скажем, Дымовский пожаловался на своих сотрудников, на то, как вот милиция у него работает. Его уволили, его посадили. Ну вот, вот прямой эфир. Как вы на это реагируете?
Значит, то, что вы говорите по поводу начальник будет прикрывать. Вот я глубоко убежден, что этого бояться не надо. Я сделал предложение, против которого почему-то стали выступать не только прокуроры, но даже адвокаты. Я предложил, что если расследуется уголовное дело, и по нему принято решение, либо оправдательный приговор вынесен, либо прекращено по реабилитирующим основаниям это уголовное дело, то нужно автоматически возбудить уголовное дело и следственным путем проверить все нарушения закона, начиная от агента, оперативника, следователя, прокурора, судьи, всех, кто нарушил закон и что повлекло вот эту ошибку, и человек ни за что сидел в тюрьме. И если у этих людей обнаружат состав преступления, то их надо привлечь к уголовной ответственности. Мне говорят, ну ты же наоборот создашь круговую поруку, они будут бояться, или, как вы говорите, начальник будет прикрывать. Будет прикрывать и сам сядет. Ведь вот в чем дело. Нам нужно довести до такого состояния ответственность, чтобы он боялся нарушить закон, будет прикрывать, он будет соучастником его. Поэтому я считаю, что здесь единственный путь – жесткая законность и жесткая ответственность начальника или любого должностного лица. Он должен постоянно чувствовать ответственность за свои действия. Кстати говоря, вот лояльное отношение руководства к чиновникам, которые совершают ошибки или даже какие-то другие вещи, это, в принципе, плохо. Нужно требовательнее быть даже к своим товарищам.
Ну что ж, действительно, Алексей Александров в течение этой программы несколько раз сказал, нам может не хватить передач, не хватить передач, не хватило. Мы находимся в самом начале очень интересного периода. У нас будет новое следствие, видимо, скоро у нас будет новая милиция, которая будет называться полицией, тоже относительно скоро. И это, конечно же, не последняя передача на эту тему. Я благодарю Алексея Александрова за открытость, за разговор в этой студии. Я также благодарю моих коллег Юлию Йоффе и Екатерину Буторину. Ну, а координатор этой программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Флоринская и я, ее ведущий Данил Гальперович, прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».